Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня она будет посвящена воле. Мы в прямом эфире. У нас в гостях психолог, психотерапевт и православная Татьяна Павловна Гаврилова. Воля. Для христианина это слово, у которого есть своя, совершенно отдельная, конечно, от христианства история, и очень древняя, и длинная, и разнообразная. Это слово имеет особое значение, потому что оно упоминается в молитве «Отче наш», которая, если по-хорошему, и есть главная, да, в общем, единственная христианская молитва. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Но я думаю, что если мы говорим в России и для России, то здесь проблема воли приобретает еще и двойное значение, потому что в русской культуре слово «воля» ассоциируется с огромным количеством явлений. Достаточно вспомнить знаменитую повесть Лескова «Железная воля», где русская национальная душа отождествляется с таким безволием, который побеждает немецкую решимость. Но это Лесков, это человек, который был достаточно далек, мне кажется, я боюсь, все-таки от христианства и от церкви, и выражал скорее типичные, секулярные какие-то представления и о мироустройстве, и о России, и так далее. Есть ли разговор с точки зрения веры? Вот я бы сказал так, прежде чем давать определение воли, я бы определил те два полюса, те две крайности, опасности, которые подстерегают человека, когда он говорит «да будет воля твоя». Один полюс, когда человек своей воли не имеет и уже призывает волю Божию. И в этой ситуации человек, собственно, что он призывает? У него нет опыта воли, воления. Он как ребенок, как медуза. И тогда эта молитва, может быть, просто не будет исполнена или закрепит его безволие. Другой полюс, прямо противоположный, когда в человеке только и есть, что воля, может быть, действительно не железная, направленная на добро, но воля. И тогда, когда он говорит Богу, да будет воля твоя, получается православный или католический или протестантский портком. Все подтянутые, все собранные, все во благо Святой Руси, и, в общем, от этого хочется быть волком. Как от противоположной крайности? Медуза или ходячий скелет Кощеева царства, и то, и другое одинаково ужасает. Но, конечно, большинство людей не живут в этих крайностях, мы их обозначили достаточно абстрактно. И мой первый вопрос нашей сегодняшней гости, эксперту Татьяне Павловне, наверное, такой. Вы и психолог, и верующий человек. На ваш взгляд, представление о воле в психологии как искусстве врачевания, терапии, и представление о воле, которую мы получаем как люди, видящие Бога, как люди, имеющие какой-то опыт, не укладывающийся в земное, насколько они совпадают, насколько различаются?
Ну, во-первых, я хочу поздороваться с слушателями. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
А я напомню, что мы в прямом эфире. 8 800 200 ровно 22-12.
Проблема, о которой мы здесь решились поговорить, очень сложна. И для каждого человека, как я полагаю, вот, наблюдая жизнь своих братьев и сестер, и своих клиентов верующих, она сложна для каждого индивидуально, что для меня есть моя воля, что для меня есть мое самоволие. Но вот я хочу сказать, раз отец Яков меня спросил, из моего личного опыта, не призывая, так сказать, вас к сочувствию, все-таки хочу сказать, что это совершенно головоломная ситуация быть психологом и быть верующим христианином, потому что каждый раз, когда я думаю о себе, о других, о своей работе, когда читаю Священное Писание, я пытаюсь понять, как все сопрягается, то, что я знаю. А для меня, как бывшего филолога, есть еще один соблазн – заглянуть в словарь русского языка. И тогда, когда мы заглянем в словарь русского языка, мы увидим, что воля – это сознательное движение к выбранной цели, то есть сильное желание. Вот отец Яков говорит, политическая воля. Вот когда политическую волю называют такое странное словосочетание, вот это имеется в виду, чьё-то сильное желание. Значит, Есть еще одно понимание воли как способность преодолевать трудности. Вот это близко к психологическому пониманию. Значит, это, я хочу сказать, что воля и в словарном значении, и в психологическом – это непременно сознательное движение к поставленной цели. И здесь я могу сказать, приближаясь к христианскому пониманию этого вопроса, что... Как я могла себе это распонять? Что можно говорить о злой воле, в кавычках, и о доброй воле. То есть движение к добру, к чему-то...
Татьяна Павловна, у вас кавычки только над злом или и над добром? И почему, если над злом, вдруг кавычки?
Хорошо, снимаю кавычки. Значит, злая воля, ну, потому что, наверное, тут кавычки лучше к воле отнести. Имеется в виду, что это стремление человека к тому, что, может быть... противодуховно, противолюдски.
Бесчеловечно.
Бесчеловечно, да. А может быть, стремление к тому, что ради людей, ради Бога. И здесь я хочу воспользоваться словом «неданным» и сказать очень важную такое, ввести такую очень важную категорию, без которых психологи и психотерапевты не работают, понятие смысла. Замечательный, выдающийся психотерапевт, австрийский человек, который разработал такую психотерапию, которая называется вид психотерапии, которая называется логотерапия, на основе своей работы с узниками концлагерей, он говорил, что у человека есть воля к смыслу. Еще одно значение понятия воли, то есть стремление к смыслу, оно как бы задано человеку. Человек, который не находит смысла, страдает, он обнаруживает какой-то вакуум, заболевает. И, может быть, я сама отношусь к новым верующим, там 10-12 лет церкви. И люди, с которыми я работаю, тоже новые верующие. Это люди, которые, у которых была потребность в смысле. Она для некоторых она постепенно обретает поиск Бога. Но невозможно жить в такой пустоте, без того, чтобы не... Хотя некоторые живут. Без того, чтобы не определить, что для меня смысл. И вы, наверное... Многие слушатели, родители понимают, видят, наверное, своих детей, так называемых лентяев. И это вот феномен лени, это во многом отсутствие смысла учиться, познавать. Поэтому мы не можем говорить о воле, как о сознательном движении к цели, если мы не скажем, а какой смысл у человека, чем он движется, этот смысл. Да. Поэтому, когда мы приближаемся к пониманию того, может ли человек слышать Бога, мы хотим сказать, является ли это его смыслом.
Говорила Татьяна Павловна Гаврилова, я от себя маленькое примечание, потому что вы не упомянули имени психолога, это Виктор Франкл австрийского. И еще маленькое примечание, что Франкл работал с заключенными не как концлагерный врач, а как один из заключенных с заключенными. Он помогал людям выживать в Освенциме и сам при этом был одним из тех, кому каждый день грозила селекция и гибель. Мы продолжим. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» продолжается. У нас звонок из Москвы. Игорь, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я бы вот хотел такой вопрос задать. Вот когда мы молимся Христовой молитве, «Да будет воля Твоя, як на небе, так и на земле». Я прихожу просто, вот у меня такая мысль пришла, значит... Получается, что как на небе, значит, у Господа что, есть воля только на небе, а на земле ее нету, что ли, получается? Или если Бог всемогущ, то тогда Бог должен иметь и волю и на земле свою, а получается по молитве, да будет воля твоя как на небе, так и на земле. Значит, получается, что на небе есть, а на земле нет. Или я что-то недопонимаю? Спасибо.
Спасибо, Игорь. Я думаю, что вы абсолютно все правильно понимаете, и... Прошение молитвы «Отче наш, да будет воля Твоя» — это и есть ответ я даже боюсь сказать, единственно возможный ответ на вопрос о проблеме зла. Потому что, когда я узнаю и вот поминаю на службе новопредставленную Наталью, потому что человек попал в автокатастрофу, человек погиб, осталась дочь-подросток, этого не должно происходить. Это не воля Божия. И, значит, тогда мы трезво говорим, что Божьей воли на земле нет. Нет Божьей воли в том, чтобы люди по обледенелой дороге ездили с превышением скорости. Нет Божьей воли в том, чтобы выпускали автомобили, которые в сущности консервная банка, ККК. Значит, нет на это воли Божьей. Это наша человеческая воля – сэкономить, поспешить, добиться цели кратчайшим путем, а затем рвем на себе волосы и кричим, где же воля Божия, где же что? Потому что мы, видите ли, верующие, мы веруем, что на все воля Божия, на все, кроме греха. И поэтому-то как раз мы и ставим вопрос о воле, о нашей воле. Есть ли она? Человек, который превысил скорость, была его воля? Была. И вот это для него самое страшное, потому что он теперь себя так казнит, как никакой уголовный кодекс, я думаю, не казнит. У нас звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, мой золотой. Давно-давно я ваш голосок не слышала. Я хотела бы прочитать вам из книги пророка Малахии. Знаете, здесь такое слово говорится, что я, вот сколько, мне уже 80 с лишним лет, я никогда не слышала правильных проповедников, чтобы проповедовали, как написано в Евангелии и в Библии. Итак, это глава пророка Малахии, глава 2, со стиха 1. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саух, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот это я не слышала ни разу, чтобы проповедники говорили: люди, остановитесь, не грешите. Давайте придем к Иисусу Христу.
Спасибо, Елизавета Гавриловна. Уместная цитата. Не хотите. Татьяна Павловна, как вы прокомментируете, извините, слова самого Создателя? Вы не хотите. И вот это вот... я Елизавету Гавриловну понимаю, потому что смотришь вокруг, и хочется, как Шекспир, 66-й сонет, воскликнуть. Что делается? Ну, не хотят люди. Их воля не направлена на благо.
Вы знаете, что когда мы поближе присмотримся к человеку, мы увидим, что иногда он плохо понимает в то, что на самом, чего на самом деле хочет. Вот то, что говорил апостол Павел, да? Я вот знаю, что есть зло и грех, а поступаю по злу и по греху. У людей...
Если можно, я даже добавлю это здесь уместно, мне кажется, как Павел говорил, собственно, прямо к теме нашей передачи, то, чего я хочу, я не делаю. Да. Я делаю то, чего я не хочу. И с этим знаком любой человек старше, ну, наверное, 3 дней от роду. Вот вроде бы хочу там маму обнять, вместо этого вдруг раз и по щеке.
Да. Вот понимаете, что, значит, наблюдая не за собой, за множеством людей, понятно, что для того, чтобы вот эти вот человеческие побуждения, опять же скажу, смыслы, намерения были в каком-то равновесии, в гармонии, нужно стать взрослым. Вот митрополит Антоний обращается когда к нам, я вижу, что он обращается к взрослым, выросшим, пришедшим к какому-то равновесию и целостности людям. К сожалению, очень много людей не таковы.
Да потому что митрополит Антоний, извините, обращается к британцам, а не к русским.
Ой, нет, не знаю, извините. Я лично чувствую,
нам,
что
нам, конечно, льстит, что к нам обращаются как ко взрослым, но он обращался к совершенно другим людям, самостоятельным, не живущим под парткомом и правкомом.
Ну, это, конечно, это имеет значение. Но, слава богу, много людей достигают внутренней автономии и при парткомах, и в лагерях, обретают внутреннюю свободу. Это вы очень хорошо знаете. Во всяком случае, наша, моя профессия – помогать вот людям обрести какую-то целостность, потому что пока человек не обретает целостности, и ему очень трудно слышать свою глубину. И вот митрополит Антоний говорил, я бы сказала, что ко всей моей работе это просто эпиграф. На страшном суде тебя не спросят, был ли ты святым Петром, тебя спросят, был ли ты Петей. И вот эта вот самая целостность, какая-то внутренняя прозрачность, ясность, она есть вот залог того, что можно услышать Бога в своей глубине, можно войти в диалог с Богом, можно слышать Его волю. Пока этого нет. К сожалению, может быть, встреча с Богом бывает обманчива. Вот это вот бывает приписывание себе воли, и тогда можно говорить о самовольстве, что тогда я думаю, что я слышу голос Бога, тогда я расщеплён внутри себя, и тогда я делаю нечто, даже во вред себе бывает так. Вы знаете, я хочу сказать, что, к сожалению, вот когда люди ходят на исповедь, ведь они это не очень имеют возможность это обсуждать со священниками. Там не обсуждается грех, там отпускается грех. А где человеку поговорить о природе своего греха? Поэтому я так...
Да вот на Радио Свободы сейчас.
Да, я с таким энтузиазмом отношусь к своей деятельности, потому что я понимаю, какая потребность огромная есть у людей, чтобы понять себя такими, какие они есть. Не как грешников, а просто такие, какие они есть. Вот эти вот Пети, Васи, Наташи.
Говорила Татьяна Гаврилова. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, моя воля всего 60 секунд сейчас. Я хотел бы сказать, что документ так называется. У немцев «Meine Will», а у нас «Последняя воля». И, ну, это как бы желание. Я хотел бы сказать, что вот на предпоследней передаче, по-моему, ну, один из священников сказал, вы считаете, что в христианстве есть свободная воля, свободы нет, все предрешено. Но я хотел бы еще спросить, а скажите, существует ли все-таки свобода воли без свободы совести? И что такое свобода совести? У нас в Конституции написано «свобода совести», да, вероисповедание и так далее. Но я всегда считал, что совесть – это как бы вот и жить по совести, это жить по вестям от Бога. Это такие вести вроде бы как приходят. А вы как объясните? Спасибо.
Спасибо, Николай. Нет, свобода совести – это, возможно, не очень удачный русский перевод латинского термина. Свобода сознания здесь скорее следовало бы ставить, консциенция. Различие то, что совесть в русском языке – это преимущественно представление нравственное, этическое, и не может быть бессовестных поступков свободных, это по части Уголовного кодекса уже относится. Свобода же сознания подразумевает возможность и заблуждение. Потому что если мы ограничиваем свободу сознания, то мы, собственно, уничтожаем человека. У нас остается только такой биоробот, которому, ну, только вот на биотуалет он и годится. Поэтому свобода сознания, свобода веровать, отвергать веру, искажать веру, свобода быть еретиком – это все часть вот того, что скрыто за прошением «Да будет воля твоя». Но мы обращаем это прошение к Богу, а не к Уголовному кодексу, не к парламенту, не к каким-то земным институциям. Вот это и есть свобода. Свобода обращаться к Богу за торжеством Его, а не человеческим. Мне так кажется, как, Татьяна Павловна? Воля как свобода. Это тоже ведь русское такое... Русское явление.
Понимаете, что тут, если к этому подойти с точки зрения вот, общегуманистической или общечеловеческой, то, естественно, человек имеет право быть самим собой. Вот это противоречие, которое для людей, которые выросли там, в гуманистической концепции, когда они приходят в христианство, оно стоит. Имею я право или я должен, мне говорят, ты должен, а я только сам хочу определять, что я должен, правда? Мы выросли в условиях таких в России, когда нам постоянно нечто предписывается, и поэтому мы с вами поставили такую тему, да, нашего разговора, как самоволие. Вот моя автономная воля, моя независимая, моя свободная воля, это что, это то же самое, что самовольство? Это что, каприз, это причуда? Вот эти грани очень тонко надо различить, я думаю, каждому человеку.
Говорила Татьяна Гаврилова, у нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, это не самоволие, это не послушание. И три позиции из Писания. Ни один волос славы вашей без меня не упадет. Далее, Навуходоносор, где царь, который возомнил о себе, что у него все прекрасно? А Паки Буйвол пасется, с ума сошел, и когти у него, и волосы до земли. И также богач, который возрадовался, и Господь сказал: «Глупец, сегодня же ночью заберу душу твою». Поэтому яко на земле, как на земле и на небе, это потому что воля Божья распространяется просто круговоротом. Она везде, потому что Бог сам, Он как воздух. У Него нет ни рук, ни ног, ни глаз. Он как воздух. Поэтому какая тут наша глупая воля? По своей глупой воле это было у Достоевского. И все эти болезненные ощущения и попытки понять, они обречены на провал. Поэтому все во главе. А уже потом Господь тебе будет открывать, когда ты смиришь гордыню и станешь мудрым, как змей, но смиренным, как голубь. А еще есть кротость, подпоясанная мечом. Это когда врага, в общем-то, нужно приложить там, где нужно. Дай Бог разобраться, где враг, где друг.
Спасибо, спасибо, Наталья. Я позволю себе добавить к вашему выступлению, пишет на пейджер Александр, бесфамильно: смешно даже вспоминать Лескова и других интеллигентов XIX века, ничего не понимавших в России, кроме собственных мифов. Русский человек со своим безволием меньше, чем за 100 лет, дошел через континент до Тихого океана. Англосаксам с их целеустремленностью на это понадобилось 2 столетия. Вспомните соловецких монахов, 10 лет отбивавшихся от царских войск, или древнеправославных, которые сжигали себя в скитах. О каком безволии тут может идти речь? Конец сообщения на пейджер. Так вот, к вопросу о подпоясанности мечом. Да, действительно, русскому человеку с его безволием оказалось возможным соорудить колоссальную империю. Однако же русский человек со своей целеустремленностью и волей, и подпоясанностью мечом, и исполнением Божьей воли освободился от крепостной зависимости только в 1861 году. А англосаксы, извините, эдак на 500 лет пораньше. И тогда встает вопрос: нам что важнее, дойти до Тихого океана или дойти до той тихой гавани, тихой пристани, которая есть в душе у каждого, и где, собственно, совершается наша встреча с Богом, наша встреча с другим человеком? Опять возвращаемся к митрополиту Антонию. Вот он обращался к англосаксам, которые на своем крохотном островке, который меньше, чем российское государство изначально, и тем не менее, вот они его слушали, принимали это слово, и как-то все получалось довольно неплохо. Так что я думаю, что здесь основной вопрос, но тогда это уже, наверное, вот после новостей, я Татьяну Павловну спрошу, как раз такой: да, вот этот идеал, не моя воля, но твоя, но всегда ведь стоит критерий оценки. А почему я вдруг решил, что я поднял меч, что это воля Божия? Вот. Не самого ли это мое? Вот критерий определения – это то, чего мы хотим от экспертов, в том числе от Татьяны Павловны. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Российские власти выразили глубокие соболезнования родственникам туристов из России, погибших во Вьетнаме в автокатастрофе. Министерство иностранных дел пообещало оказать всю необходимую помощь находящимся в больницах раненым россиянам. По данным дипломатов, в автокатастрофе погибли 9 российских туристов и вьетнамский гид. 14 человек получили ранения. В городе Слободской Кировской области около 3000 человек вышли на митинг протеста против роста цен и тарифов ЖКХ. Звучали требования отставки президента и премьер-министра России, а также местных властей, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира на встрече в Великобритании пытаются преодолеть разногласия по вопросу о том, как справиться с глобальным кризисом. На саммите «Большой двадцатки» в Лондоне Россия поднимет вопрос о реформе международных финансовых институтов, заявил президент России Дмитрий Медведев. Бывший губернатор Орловской области Егор Строев будет представлять этот регион в Совете Федерации. Его кандидатура утверждена большинством депутатов областного совета. В Кемеровской области установлена личность убитого человека, который вчера захватил заложников в банке города Ленинск-Кузнецкий. Это 50-летний уроженец Новосибирска Игорь Ерофеевский, сообщили правоохранительные органы. В Владивостоке сотрудники милиции убили подозреваемых в нападении на китайских бизнесменов. Трое предполагаемых преступников укрывались в квартире многоэтажного жилого дома и оказали вооруженное сопротивление. Британская полиция арестовала троих подозреваемых в недавнем нападении на армейскую базу в Северной Ирландии, в результате которого погибли два солдата.
Говорит Радио Свобода. Продолжается программа «С христианской точки зрения», посвященная воле. У нас в гостях Татьяна Павловна Гаврилова, психолог и психотерапевт, православная. Итак, вот последний вопрос. Все-таки вот этот православный идеал, который очень четко сформулировала звонившая нам Наталья, что не моя воля, все воля Божия, но... Извините, задаю ехидный вопрос. А как отличить, не впали ли мы, как говорит опять-таки православная традиция, в прелесть? Не показалось ли нам, что воля Божия в том, чтобы взять меч и поговорить с противником, который захватил наш родной Сахалин?
Знаете что, не только, я с этим часто сталкиваюсь, не только эта воля Божия нам слышится, нам, русским, с таким мироощущением, но и неоднократно приходится слышать, что это и смысл церкви, борьбе, обличении, что это суть христианства. Это такое, я бы сказала, такое воинственное самоощущение. Вот я на баррикадах, я с мечом, я с оружием, я против. И, как говорил покойный, любимый нами священник нашего храма, отец Георгий Чистяков, он говорит, бороться надо не против, а за. Понимаете, чтобы бороться за, надо признать, извините, что я повторяю такие банальности, признать, что суть христианства в любви. Наша цель в стяжании Святого Духа, а не борьба, духовная брань и так далее. Вот это такая, есть у нас в нашей такой угол зрения, такой поворот сердца, такое умонастроение, что быть христианином – это бороться, следовать за Богом – это значит быть вооруженным. Я вот, честно говоря, не могу представить, как люди с таким умонастроением добиваются смирения. Как они для себя представляют кротость. Ну, как они представляют себе, что такое любовь.
Нет, Татьяна Павловна, я же их видел.
Ну,
например,
что они?
В здании суда, когда судили людей, художников, выставка была «Осторожно, религия», эдак 800 кротких человек, все в длинных юбках и в платках,
да.
Все очень кроткие, с иконками, с лестовочками. Вот все тихие, нежные и кроткие, и эти 800 человек, как спартанская фаланга, вот дружно, прокурорским голосом нежно увещевали посадить, разогнать, запретить. В результате добились, в общем-то, своего.
Да, мои коллеги, психологи, писали гневные, разоблачительные и жесткие рецензии на эту выставку. Что меня, конечно, никак не радует, потому что мне печально в наших рядах видеть людей с воинственным таким вот духом. Понимаете, что это... Я считаю, что это... Я воспринимаю это как драму, как трагедию национальную, когда вся какая-то... Это то, что сейчас открыто как психологическое понятие, такое враждебность. Это такая установка к миру, как враждебность. Я хочу просто сказать, может быть, кому-нибудь, как говорил Маяковский, дура в ушах не всех сквозная, но может запасть. Я хочу сказать тем, кто испытывает враждебность, дорогие мои братья и сестры, мало того, что это противоречит духу христианства, это опасно для здоровья. Показано, что люди враждебные, своей враждебностью усиливают выделение гормона, который разрушает сердце. Понимаете, как это? То есть, это вот такая новость.
Ну-ка, это опаснее, чем употребление пива? Или...
Да, Это опаснее, чем употребление пива. Это очень страшная вещь, враждебность, которую мы видим здесь разлитую по отношению к пришельцам сюда. Как будто мы забываем, что нам заповедано странноприимничество, да, любовь к обездоленным. И вот это видно действительно и в «Братьях и сестрах», видна это такая воинственная неприязнь. Понимаете, это же... Когда послушаешь господина Дугина, то, извините, как-то впадаешь не то, что в печаль, а просто, извините меня, благородное возмущение, потому что это...
Так вы сами тоже,
а вы его, кстати, Татьяна Павловна, говоря, сюда и... часто приглашаете и искушаете меня.
Татьяна Павловна, у нас в программе вот Дугина не было, но я готов пригласить, потому что, насколько я знаю, там чуть ли не старобрядец, так что, а почему нет? Вот как раз не проявляйте враждебность, в том числе к Дугину.
Да, вот это, я, кстати говоря, это тоже в себе как замечаю, видите? Хочу жечь каленым железом.
Не-не-не-не, только не в рамках программы «С христианской точки зрения».
Нет, ни в коем случае за пределами.
У нас звонок из Сергиева Посада. О, Роман, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков и ваша гостья Татьяна Павловна. Вот с удовольствием вас слушаю. У меня вот вопрос. Я полностью согласен, что враждебность – это очень, очень опасно, опаснее пьянства и так далее. Но у меня вот такой вопрос к вам и к отцу Якову одновременно. Вот заканчивая 28 февраля свою передачу, вот вы, отец Яков, сказали, ну, конечно, нет греха, который был бы совместим с любовью. Я вот полностью согласен. Но три дня назад, 9-10 марта, вот все иудеи нашего мира по воле Божией, по воле, вот я не знаю, по злой воле или доброй воле, все справляли, отмечали праздник Пурим. Вот вы знаете, вы в курсе. Вот у меня такое, да, было убито, вы знаете тоже, в курсе, по Библии тоже, 75 тысяч персидских и медийских стариков, женщин, детей. То есть они устроили на настоящий Холокост. А Есфирь и Мардахей этому, как говорится, виной. Вот мне такой вопрос. Значит, когда иудеи устроили омановцам Холокост, они должны вечно праздновать это? А вот когда в свое время иудеям устроили что-то похожее вот в Европе в середине 20 века на Холокост, они должны вечно плакать, то есть весь мир должен вечно плакать, проклинать их, врагов и так далее. Вот не аморально ли это вот с точки зрения христианской?
Понятно. Роман, я прошу прощения, так вы все-таки за то, чтобы людей убивали, или всегда против?
Вы понимаете, когда человек идет на войну ради родины своей, он обязан просто убивать врага, понимаете?
Понятно.
Я это понимаю, но они-то убивали и детей.
Спасибо.
И женщин, и вот меня, да. Как вот вы относитесь к такому Холокосту, который произошел очень тысяч лет назад?
Понятно. Да, Роман, спасибо. Значит, с Пуримом тут все очень просто. Священное Писание в данном случае – это библиотека, в которой можно найти и свадебные песни, песни, и философские книгу притчи, и Экклезиаста. Можно найти и сказка. И книга «Исфирь» – это именно сказка. Поэтому, дорогой Роман, хорошая новость. Та, что никто, никакие, ни один кролик иранский, ни один иранский ребенок реально не пострадал. И праздник Пурим в этом смысле – это воспоминание, ну, как если бы русские люди учредили бы праздник разбития золотого яичка. Ни одно яичко не пострадало бы. Это действительно миф, легенда и сказка, напоминание для народа угнетенного меньшинства о том, что как якобы когда-то он сумел вот вырваться из гетто. Но, к сожалению или к счастью, этого не было. Плохая новость заключается в том, что когда многие люди празднуют Пасху, ведь это воспоминание в том числе не только об освобождении избранного народа Божия из египетского плена, но это и воспоминание о даровании обетованной земли. Но что значит обетованная земля? Это земля, которую пришлось завоевывать. В ходе этого завоевания было пролито много крови. Не так много, как описано в Священном Писании, потому что военные хроникеры врали и тогда, так же, как во времена Геббельса или Сталина, но все-таки проливалось. И вот здесь вот, наверное, христианской точки зрения, она оказывается прыщом на мире сем. Потому что то, как вы, Роман, сказали, что во имя Родины можно, а вот для христианина точка зрения такая. Наша Родина вот и на земле, как на небе. Значит, нету в этом смысле Родины. Вот на пейджер сообщение от Александра. Есть украинская дума про казака Супруна, который убил 300 человек в придачу папа, которому исповедовался. В искупление греха пошел в Константинополь, перебил 1000 турок и на предложение отречься от Христа за богатство и власть обматерил султана и всех мусульман, и с него содрали кожу. Это воля русского человека — быть и великим грешником, и великим героем. Конец сообщения на пейджер. Меня, во-первых, здесь немножко удивляет, потому что если украинская дума про украинского казака, при чем здесь воля русского человека? Но тогда уж скажем так, это воля любого человека, хоть в Индонезии, хоть в США, хоть в Британии, быть волевым и в добре, и в зле. Но это невозможно, действительно, грех и воля Божия несовместимы. Так что здесь давайте не будем тоже понимать, что эта легенда про казака такая же байка, как и про Исфирь. Значит, то, что радовало сердце человека раньше, христианское сердце и любое нормальное сердце, радовать уже не может. И то, что человек убил попа, которому исповедовался, а после этого перебил 1000 турок, одно убийство не искупается 1000 других убийств. Просто получается 1001 убийство. Вот так, и никакого искупления не происходит. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Понятие воли, оно очень конкретно. Нельзя проявлять волю к чему-то неопределенному. И, скажем, когда мы крестимся, я помню, что мы отрекаемся от дьявола. То есть вполне конкретное деяние делаем. Но в советской власти многие люди вообще не имели возможности как-то проявить свою волю в отношении Бога просто потому, что дети вот рождались и жили, не зная ничего о самом этом понятии. По-моему, такого в истории, может быть, даже и не было. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. А вот обращение человека к Богу, это православная церковь, что говорит об этом? Это чья воля?
Отвечает Татьяна Павловна.
Да, это, конечно, для меня нелегкий вопрос.
Ну, если
чья
можно,
воля? Хорошо.
Давайте я так добавлю.
Хорошо. Сначала
чтобы
вы
ответили сразу на оба вопроса. Потому что это одно и то же. Когда мы крестимся и говорим, я верую, я отрекаюсь. А вот в чине венчания, во всяком случае в западном, там человека спрашивает, имеешь ли произволение взять в жены? Да нет, и в нашем тоже. То есть речь не идет, скажем, о любви. Понятно, что любишь. А вот имеешь ли еще и волю, чтобы любимый человек стал твоим навеки спутником? Мне кажется, что в крещении происходит то же самое. И опять вопрос. Выбор Бога, выбор жены, выбор мужа – это волевое усилие? Где, как тут воля соотносится с любовью?
Ну, вы знаете что, вот так вот впрямую уж нет. Вот я бы так тут сказала, что ведь есть... Я видела разных людей, которые крестились, что, извините за выражение, дуриком. Вот так шли мимо, крестились и до свидания. Те люди, которые выстрадали... Я знаю таких людей, которые выстрадали приход к Богу, действительно искали смысла в жизни, нашли себе этот путь, оглашались, проходили катехизацию, вчитывались в Евангелие. Понимаете, я хочу сказать, что тут для меня важно то, что это была готовность трудиться. Это готовность труда, и в этом смысле воля, потому что это постоянное, ведь испытывать свою душу, испытывать себя на примере греха и вообще внутренней чистоты, это же надо принуждать себя, вот это, в этом тогда в психологическом смысле воля.
Люди это то, что Господь в Евангелии говорит, что Царство Божие усилием берется. В славянском переводе очень хорошо нудится.
Да, это усилием берется, и про это говорят наши христианские учителя, что это труд, труд помощи, труд понимания, труд исправления, это труд, это воля. Потому что иной раз человек не хочет встать с постели и бежать в церковь, но сам, вот я говорила, вернусь опять к понятию смысла, работает сам смысл, уже не нужно заставлять себя. Ты, это твое, это, без этого ты не можешь жить, это твое содержание жизни. И стоит только как бы реализовать, вспомнить этот смысл, как он начинает работать, как ты делаешь это усилие. Вот это очень важно.
Вашими бы устами да мёд пить. У нас звонок из Москвы. Иван Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Господь с вами. Хотелось бы напомнить вам немножко о Господней воле. Там есть очень интересный момент в Писании, когда Господь наш Спаситель говорит людям, которые к нему подходят, что, ребята, отойдите от меня, ибо не знаю вас, творящих беззаконие. Представляете, как интересно будет, когда вы увидите Господа нашего там, и по своей воле скажете, что Слово Божие, которое в Израиле переписывали букву за букву, есть не что иное, как набор всяких историй, даже сказок, особенно в силе доктора права Йозефа Геббельса. Вам не страшно? Вот это вопрос.
Спасибо, Иван Иванович. Отвечаю, нет, мне не страшно. Сообщение на пейджер от Александра. У нас получается такой насыщенный разговор. Русский человек попал под крепостную зависимость позже всех в Европе, к началу 17 века. Дорогой Александр, берите учебники и читайте. Это так называемая вторичная крепостная зависимость, второе закрепощение. А если вы возьмете русскую правду князя Ярослава 11 века, да и раньше, вы уже увидите существование того, что русский язык бесхитростно называл рабством. Кабальное холопство, разного вида холопства, крепостная зависимость. Так что не надо путать русского человека с вольным казаком. Это совершенно разные явления. Я не говорю, что одни хуже, другие лучше. Я просто еще раз напоминаю, что этот миф, который создавал в том числе и Лесков, и Гончаров с Обломовым о безвольности русского человека, он был призван ответить на один вопрос. Почему действительно русский человек свою волю обращает не столько на поиск личной свободы, сколько на завоевание другого человека? У нас звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хочу такую вещь сказать, отец. Ведь получается, что у нас фактически русских людей не осталось. Вот, это первое. Второе, на эту тему уже сколько уже вот лет мы толдычим. Но я хотел бы узнать у ваших гостей, они когда-нибудь выезжали в регионы, смотрели, что происходит там? Они что-нибудь видели, как выращивают хлеб?
Виктор, извините, они, это вы кого имеете в виду?
Вашу гостью, она же из какой-то комиссии, по-моему.
Ой, я понял. Татьяна Павловна не из какой, не из комиссии, она психолог и православный психотерапевт.
И... она просто верующая и все, да?
Верующая и все. Нет, именно верующая, и поэтому все. Потому что есть вера, есть все.
А какие деяния делает она в пользу нашего
народа,
отечества?
Я сейчас скажу, какие я делаю деяния. Мои деяния скромнейшие. Я преподаю в университете, учу студентов, я работаю как психолог с детьми, с родителями. Если я могу, я что-то пишу. Если могу, я выступаю по радио. Я делаю в силу своих слабых возможностей. Ну, может быть, меньше, чем могу, но все-таки мне уже порядочно лет, и всю свою жизнь я стараюсь чего-нибудь делать.
Татьяна Павловна, вы как будто бы оправдываетесь.
Нет, скажу, человек как хотел.
Ну, хорошо, вот психотерапевт все-таки это особая порода людей. А я скажу еще так, что сама вот эта вот манера традиции говорить, что Москва заканчивается, Москва это не Россия, Россия начинается за третьей окружной. Вот я себе представляю, как Каиафа Иисусу говорит: чего ты пришел в Иерусалим? Иди, проповедуй там, в Галилее, в Назарете. Иерусалим — это не Израиль. Значит, судьба Израиля решается там. Вот. Друзья мои, опять же, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Не да будет воля твоя в Москве, как и в регионах. Нет такого противопоставления. Князь Владимир крестил Русь в столице. Он не ездил в регионы. Регионы крестились потом 3-4 столетия. И вот эта вера в то, что на самом деле где-то в глубинке глубинная правда, а в городе все порочно и развращенно, в этом очень мало и христианского, и библейского, потому что символом апокалипсиса Божьего откровения является небесный Иерусалим, а не небесная деревня. Город — это место, где встречаются разные люди, встречаются без страха, встречаются для соработничества. В деревне полный, тотальный контроль друг над другом, и это мешает развернуться. Вспомните, как выгнали беременную Марию на снастях из деревенских пенатов, и пришлось рожать в хлеву. А в Иерусалиме наверняка бы ей бы дали укрытие. Так что в этом смысле давайте не плевать в небесный Иерусалим, а то вернется на нас. Татьяна Павловна.
Ну, знаете, я хотела сказать тем, кто представляет, что в Москве тут какая-то все маслом намазано. Здесь очень трудная жизнь. Очень трудная жизнь. И огромный город, и люди едут из конца в конец, и тяжелая экология, и люди приезжают из самых разных мест. Здесь напряженная жизнь. Поэтому мы видим, и когда мы работаем с детьми, что вот такая атмосфера. Иногда думаю, господи, хоть бы этого ребеночка забрать и в деревню отправить на некоторое время. Ну, пусть живет на воле, понимаете? Потому что здесь все-таки что-то неволе душных городов.
У нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, хотелось бы только сказать одно. Если Родина для вас везде, значит, Родина для вас нигде. Когда вы сказали, что нет такого понятия для христианина, значит, Россия, Родина и так далее, значит, вся русская мысль, философия, культура, вообще все, что называется русской самостью, прошло мимо вас. И вы бедные люди, если вы считаете, что Родина для вас везде. Значит, у вас нет понятия о том, что клочок земли, на котором вы выросли, страна, которой вы принадлежите, и которая принадлежит вам, это то, что является частью вашей жизни, и очень большой частью. Хочется вас пожалеть в этом отношении. Спасибо.
Спасибо, Александр. Я всегда рад, когда к нам в передачу звонят атеисты и агностики. Здесь не может быть спора, потому что у нас разные исходные позиции. И для меня действительно Родина – это духовное отечество. Клочок земли, где я родился, тогда это был институт акушерства на Клинической улице, потом была улица Еланского, это, между прочим, церковная земля, там церковь Святой Екатерины, и я, собственно, жил, все детство провел в доме духовенства при этой церкви, сейчас он уже снесен, и акушерка жила в той же коммуналке. Вот клочок земли, это можно назвать родиной, рядом с ее неугасимой лампадкой, и этот клочок земли для меня очень многое значит, и эта акушерка, она была первый религиозный, верующий православный человек, с которым я познакомился, и все детство вот заходил в ее комнатку и видел эту неугасимую лампадку. Какое отношение это имеет к правительству и чиновникам, которые считают, что я им принадлежу и должен поэтому беспокоиться о том, чтобы Сахалин оставался во власти этих чиновников и так далее и тому подобное, я этой связи не вижу. И мое рождение в духе только укрепляет меня в вере в то, что Родина – это вот эта вот маленькая красненькая неугасимая лампада, а вовсе не полосатые пограничные столбы, которые пытаются загнать человека словно канарейку в клетку. У нас звонок из Москвы. Марина, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Замечание. Во Христе нет ни раба, ни господина, и ни свободного. То есть можно быть во Христе, будучи крепостным крестьянином, что и было. А Наталья Павловна, я бы хотела задать такие вопросы. Вот если воля – это ипостась духа, то есть нужно познать волю, можно только в Троице, а прийти к Богу – это не просто креститься, а принять Святого Духа. А получается, что у нас о Святом Духе обычно рассуждают люди, которые не приняли его, потому что это достаточно долгий путь. Например, это Серафим Саровский, который не оставил после себя никаких записей. А Сурожский оставил кучи. И обычно это люди вне Духа. И они рассуждают о Духе, согрешая против Святого Духа волю или неволю. И вот, пожалуйста, рассудите мне, что такое волю или неволю. И сейчас еще памятники свободы в Америке. Это полностью антихрист. Это не свобода, это не женский образ.
Спасибо, Марина. Я даю справку и просьбу нижайшую. Православный человек или человек просто русской культуры не может говорить... Как вы сказали, Сурожский пишет, митрополит Антоний Сурожский пишет, как неграмотно писать на афише «пьеса Д. Ростовского», «пьеса святителя Дмитрия Ростовского», потому что название кафедры, которое прилагается к титулу митрополита, любого епископа, это не фамилия. Так что я подозреваю, что вы чаще читаете книги о православии, чем посещаете православную церковь. Кстати, ошибка, что преподобный Серафим ничего не писал. Он писал, и это небольшие записки, но они издаются. И было бы странно думать, что сочинительство противоположно духовности. Сколько замечательных текстов, поучений, проповеди оставили Иоанн Златоуст, если говорить о XIX веке в России, Амвросий Иопсинский. Это же сокровище. Так что дух отнюдь не обязательно прокидывает чернильницу и говорит, все, с этим покончено. А вопрос о том, вот воля и дух, это действительно к Татьяне Павловне.
О, это что-то как-то очень, по-моему, неподъемно для меня. Значит, мне кажется, что вот в вопросе последней слушательницы я услышала какое-то недопонимание. У меня было ощущение, что между нами есть какой-то барьер, который трудно перейти, потому что я боюсь, что я не была услышана. Я говорила про то, что есть психологическое понятие воли, которое, с которым я работаю, и со свойствами человеческими я работаю. И это очень важно. Значит, под тем, что необходимо человеку, то есть эта способность преодолевать трудности, преодолевать свою лень, идти за своими смыслами. Вот это имеется в виду воля. Но когда мы говорим, это человеческая способность, человеческая. А когда мы говорим в другом смысле о воле, мы говорим про то, что, стяжая Святого Духа, мы должны представить себе, что требуется, каких волевых усилий от нас требуется. Вот это в каком-то таком смысле. Мы, поднимаясь, одухотворяя свою душевность, свою телесность, мы одновременно одухотворяем свою волю. Я вот не знаю, понятно ли это. То есть мы не просто делаем усилия, но мы знаем, ради чего. Мы стремимся эти усилия соотнести со своей верой. Вот так я бы сказала. Тогда, когда мы достигаем целостности и полноты, если это получится, во Христе, тогда и воля наша будет одухотворена. Вот так понятно немножко?
Думаю, что вполне.
Да.
Я позволю себе только к этому, тогда уж в порядке заключения, добавить вот что, к вопросу о смысле. Для христианина вот Евангелие, оно начинается с Нагорной проповеди, вот со всех слов Спасителя, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, но заканчивается Евангелие словами Гефсиманской молитвы, когда Спаситель думает о предстоящем распятии, молится, чтобы этого не было, а заканчивает словами: «Но пусть будет не моя воля, а твоя». В истории церкви были богословские споры в 4, 5, 6 веках о том, вот во Христе одна воля или две, вот божественная или в нем есть и человеческая воля. Сами эти споры, возможно, были только потому, что ведь когда мы читаем Евангелие, различить невозможно, потому что на все, вот как реагирует Спаситель, он реагирует и как человек, и как Бог. Это совпадает. И легкое-легкое трепетание различий появляется только в предсмертный момент, когда вот проявить себя как Бога, разогнать всех, кто на тебя надвигается, или идти и предать себя на смерть. Вот здесь и проверяется человеческая воля и ее совпадение с божественным. В этом смысле наше принятие Бога – это принятие не просто вечной жизни, это принятие и смерти, это принятие жизни другого человека, который мы не можем пресекать, это принятие зато и воскресения. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Крот. У нас в гостях была Татьяна Павловна Гаврилова. И через несколько минут после выпуска новостей слушайте программу Виктора Еропеева «Скандалы, причины и последствия». Участники программы – поэт Татьяна Щербина, психолог и журналист Владимир Шахиджанян и главный редактор журнала «Плейбой» Владимир Ляпоров.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонна из активистов достаточно быстро перекрыла половину проезжей части проспекта.
В тот день, когда Чешская Республика, Венгрия и Польша вступили в НАТО, холодная война завершилась.
Нападавший произвел в школе минимум 60 выстрелов.
Граненый стакан, пачка соли, ржаной хлеб и плацкартный билет.
Берни Мэдов остаток своей жизни проведет в тюрьме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный